Дорогие друзья, шалом. Сегодня хочется ответить на некоторые вопросы, которые возникли у людей после нашей беседы о Шеоле. Первый вопрос связан с Евангелием от Матфея, где, как мы знаем, упоминается вечная погибель или вечная мука. И, разумеется, у людей возникает непонимание, как можно говорить о том, что вечной муки нету, если вот она есть, она же прямым текстом прописана в Евангелии от Матфея. Дело в том, что и греческое слово, которое использует Матфей, и еврейское слово «олям» – «век», «мир», оно имеет два значения. Первое значение именно – вечный, а второе значение от века, изначально, из древности, предназначенный, предположенный и так далее. Мы встречаем его в таком значении и в Римлянах, и в послании к Тимофею, то, что проповедано от вечности, то, что предназначено от вечности. А еврейская традиция, а мы должны помнить, что Иешуа говорил с евреями, которые в этой традиции живут, знает Мидраш, который я неоднократно пересказывал и перескажу еще раз. Задолго до сотворения мира, Всевышний восседал на своем троне. С одной стороны, его был ад, пустой, разумеется, ад, поскольку мир еще не был сотворен. С другой стороны, был рай, тоже, разумеется, пустой рай, в котором мир еще, так как мир еще не был сотворен, не было ни праведников, ни злодеев. На коленях у Всевышнего, когда мы говорим колени, мы помним, что мы имеем в виду метафору, разумеется, нет у него никаких колен. На коленах у него была книга Торы, то есть был заранее был план мироздания, план, по которому мир будет управляться. И еще одна важная деталь, перед ним стоял жертвенник, а на жертвеннике был драгоценный камень, на котором высечено имя Машиаха. Мы читаем у Петра, что Агнец заклан до сотворения мира. Зачем было заклать Агнца до сотворения мира, если человек еще не согрешил, если не было еще греха, что должна была исправить эта жертва? И из этого мы понимаем, что Всевышний предусмотрел раскаяние и предусмотрел милость до того, как сотворил мир. Он предусмотрел возможность греха и возможность того, что человеку надо будет исправляться, предусмотрел место для тех, кто получит награду, и предусмотрел место для тех, кто награды окажется недостоин. Вечное в Евангелии от Матфея имеется в виду в значении от века, изначально, от начально или безначально предполагаемое, поскольку замысел Всевышнего был о сотворении мира всегда, он не изменился, Всевышний не подумал вдруг, а сотворить ко мне мир, он изначально творец, то мы и можем сказать, что и ад, мука, страдания, они были предназначены от века. Это не значит, они безначальны, безначально предназначены, не означает, что они бесконечны. И, соответственно, Шеол – это та самая мука, те самые вопросы, которые будут мучать человека. Естественно, человек может сказать, ну, если уже мои муки, они не бесконечны, ладно, согрешу, отсижу, украл, пропил, в ад, романтика. Но на самом деле эти вопросы, эти страдания, о которых мы говорим, это реально страдания души. Чем ниже человек опускается по своей греховности, чем зачастую меньше у него болит душа. И в том аду, о котором мы говорим, в Шеоле, эта боль, наконец, проявляется. И это очень неприятно. Это гораздо страшнее любых физических мучений. Так что не стоит думать о том, что если уж рая, и если уж вечных мучений нету, то тогда делай, что хочешь, ладно, максимум отсидим. Это не максимум отсидим, это очень и очень сложные вопросы, которые человеку будут задаваться, и будет мучительно больно в течение довольно долгого времени. И второй вопрос, который возник у людей, вопрос связан с тем, а что происходит с теми душами, которые не прошли этот экзамен, которые не смогли очиститься. Ну, представьте себе, вы перебираете гардероб и смотрите и говорите, это еще можно подшить, это еще можно залатать, это можно отстирать или сдать в химчистку, а вот это уже придется выбросить, это безнадежно и неисправимо. Если все попытки очистить душу, все химчистки, все 7 кругов ада, а есть 7 кругов, 7 уровней, соответствует 7 видами злодеев, во что мы сейчас вдаваться не будем, 7 разных названий для злодея есть в Торе. Есть, например, Раша – злодей, Ра – плохой, Хоте – грешник, Лец – насмешник, Машхит – губитель и так далее. В соответствии с этими 7 уровнями есть 7 уровней, 7 глубин очищения. 7, так сказать, химических препаратов, которые применяются для очистки человека. Если все они не помогли, если пятнышки на грязной одежде не отстирались, то одежду придется выбросить. И это место называется Авадон. Авадон или гибель. Ишуа предупреждает, что есть те, кто может душу погубить. Не отправить ее на вечное мучение, а именно погубить. То есть уничтожить. Слово «авадон» происходит от еврейского «леабед» – «потерять», «убить», «сгубить». Гибель – это окончательная гибель, уничтожение. То есть душа проходит 7 уровней ада, 7 способов чистки максимум. Если она не очищается и после этого, то тогда она уничтожается. Мы не знаем, насколько болезненно для нее это уничтожение, это огненное озеро, это смерть вторая. Слово «авадон», «авадон» упоминается 6 раз в Писании, оно упоминается в псалмах, оно упоминается в книге Йова, в книге Откровения, в книге Притч. И, разумеется, как всякое такое загадочное слово, особенно как слово, упомянутое в книге Откровения, это слово имеет много толкователей. Например, свидетели Иеговы считают, что Авадон – это сам Иешуа, это гибель, который является гибелью для тех, кто его не принял, для тех, кто окончательно не спасен. В книге Откровения Авадон, или по-гречески Аполеон, появляется как некий король, царь саранчи. Несмотря на то, что в книге Притч написано, что у саранчи нет царя, мы знаем, что саранча – это единственное животное, единственный кто-то, про кого точно написано, что у него нет царя. Об этом говорит книга Притч. И вдруг в книге Откровения появляется царь саранчи. Мы из этого должны понять, что, разумеется, речь идет не о саранче и не о царе, в привычном нами смысле слова. Речь идет о том, что духи губительные, порожденные нашими же грехами, могут нас погубить. Что это значит? Мы говорили, когда мы разговаривали про выход из Египта, мы говорили, что выходя из Египта, 49 дней от Песаха до Шавуот, народ шел от Египта до горы Синай, поднимавшись каждый день на 49 ступеней. 49 дней, 49 пути. Точно так же, как есть 49 дней святости, есть 49 уровней тумы, нечистоты. И человек, когда он опускается, не может насытиться своими грехами. Грехи не насыщают, грехи не дают наслаждения, и хочется больше и больше, и человек уходит дальше и дальше от Всевышнего. И когда он попадает в 50-е ворота, когда наступает нечистая пятидесятница, можно сказать, пятидесятница в туме, пятидесятница в скверне, его оттуда уже не вытащить, его уже невозможно чистить, его можно только уничтожить, извести. И тогда наступает эта самая погибель. И Авадон, царь, со своими посланниками приходит для того, чтобы погубить те души, которые уже бесполезно чинить или ремонтировать. Это слово «авадон», еще раз повторю, слово «леабед» – «потерять». Например, заповедь возвращения потери называется «ашават авида» – «возвращение потери». Когда человек потеряет аппетит, говорит он «ибед теавон» – «потерял аппетит». С другой стороны, это означает «гибель», «гибель». Самоубийство происходит от того же корня и называется «гиттабдут» – «самоубийство», «самоуничтожение». И таким образом Абадон – это место, где грешника, неисправимого грешника, уничтожают. Это то, что происходит с теми, кто не захотел прийти к ответу, отвечая на свои вопросы с неисправимыми людьми. Третий вопрос, который возник в свете разговоров о Шеоле и о суде, это суд, который совершается над народами мира. Ишуа говорит, что тогда он соберет все народы, будет судить и отделит овец от козлищ. Хотя козлы тоже важная часть стада, она иногда водит стадо. Тем не менее, Ишуа говорит про разделение, мы не будем вдаваться в зоологические аспекты этого вопроса. Люди спрашивают, как можно судить целые народы. Во-первых, мы видим в Писании суд над народом Египта, когда погибла даже рабыня и сын рабыни, первенец рабыни в яме, когда происходят казни, и народ, который гиб от казни, независимо от того, насколько они были близки к фараону. Народ вполне себе ответственен за свое правительство. И поэтому может происходить суд над государством, над страной. Были суды над теми народами, которые шли воевать против Израиля, и это были жестокие суды. Но это суды в нашем физическом мире, когда весь народ страдает за те или иные решения своего государства. В 20 веке мы видели, как Германия начала безумную войну и сотворила много безумного, погубив огромное количество людей. И насколько она была разрушена, насколько ей пришлось восстанавливаться, и через какой процесс покаяния прошел немецкий народ. Но в случае с Иешуа и с тем, что сын соберет народы и будет их судить, речь идет немножко о другом. Там под народами подразумевается человечество. Иешуа соберет все человечество и будет судить язычников. От каждого в отдельности, каждого по делам его, и там отделит овец от козлищ. То есть нету народа овцы и нету народа, который целиком козлищи. Каждый человек судится, в данном случае по-своему, хотя, повторю, в этом мире осуществляется суд и над народами, и над странами, и Всевышний может наказать целую страну. Вот видите, речь об этом не идет. Последний суд происходит над язычниками тоже. И это, в общем-то, основа веры. Это причина, по которой Евангелие начало язычникам проповедоваться. Вот такие вопросы возникли по истории с Шеолом, и такие ответы на эти вопросы. Вопросы можно задать в группе в Фейсбуке, можно на блоге, можно на почту. И по мере сил я стараюсь на эти вопросы отвечать или как бы откладывать их в долгий ящик и отвечу со временем. Спасибо и благословит Господь всех, кто изучает Тору. Шалом.